Последняя битва. А может быть, и прав был Миндовг, когда не оставлял побежденных врагов? Нет опаснее, чем побежденный, прикинувшийся другом враг. Он хуже оборотня волкодлака, — учил когда-то юного Давмонта Миндовг. Он таит злобу и ударит в самый важный момент. Никогда не прощай врагов, их надо уничтожать сразу и навсегда. Один раз простил Миндовг своих племянников, и скоро они доказали его ошибку. Доказательством стала его смерть. Однако невозможно жить без прощения, а потому великий князь Дмитрий Александрович все простил брату своему князю Андрею Городецкому и разорение русских княжеств, приведенными татарами, и желание обездолить самого великого князя, все простил ради покоя в остатках державы. Но недолго русичи наслаждались покоем и миром. Не прошло и десятка лет, как все тот же Андрей Александрович снова пожелал добыть себе великокняжеский стол, и если старший брат сумел вернуть свое право с помощью Ногая, то Андрей с той же помощью решил это право отнять. Несколько лет он потратил на постепенное обхаживание зятя Ногая, князя Федора Ярославского. И хотя старший брат вовсе не думал отнимать у ярославского князя его право на княжение, Андрей сумел вбить в несчастную голову князя, что брат готовится идти на него войной и отнять княжество. Вдвоем они съездили к Ногаю и жили при нем несколько месяцев. Ногаю надоели эти постоянные жалобы русских князей друг на друга. Каждый из них требовал от него правителя справедливости и успокаивался только тогда, когда брат и сосед был ограблен, унижен. Он давно перестал понимать, кто у них прав. Да это и невозможно было установить, пожелая он разобраться. Это как у мальчишек в драке, где каждый твердит, что прав именно он, и настаивает на своей правде. Тогда и решил Ногай: пусть будет так. Кто сильнее просит, тот и прав, потому что от него все равно не отстанешь. Князь Андрей Александрович Городецкий к 1293 году выпросил у него несколько туменов воинов и в который раз повел вражьи полки на Суздальские земли. А воинам что? Они застоялись, им бы лишь пограбить там, где сопротивляться пугаются, лишь бы чужих женщин позорить. По слову Ногая, полки нового хана Тахты вел его брат Дюденя. Князь Андрей ехал впереди войска рядом с Дюденей и с радостным нетерпением подсказывал дорогу, как скорее, удобнее подъехать к какой столице. Дмитрий Александрович находился в то горестное время в Переяславле. Сопротивляться было невозможно, и, оставив город, он отправился к зятю в Псков. Все остальные княжества тоже подчинялись без боя и признавали Андрея великим князем. Они готовы были признать его самим Господом, если бы он захотел, лишь бы не стали вновь опустошаться их земли. Но ханским воинам любая чужая земля была вражеской. Теперь это были не только татарские полки. Если русские князья ходили доблестно завоевывать для хана Дагестан, а завоевав, сжигали город, то почему было бы, например, и завоеванному дагестанцу не потешиться? Ни своя земля, ни свой язык, ни свой народ никто не остановит, не пристыдит. К тому же сам русский князь привел их на эти земли. Земли снова были разграблены, опустошены. Женщины заново опозорены, пойманные мужчины уведены на рынке рабов, из Владимирского собора воины хана выломали даже медный пол, который считался едва ли не чудом света. Переяславские жители, предупрежденные своим князем, ушли из города все. В столице княжества их не встретил ни один человек. Князь Даниил Московский пустил своего брата, князя Андрея, как близкого родственника. Даниил никогда не был врагом братьям, но вместе с Андреем вошли ханские воины и разграбили Москву. Следующей была богатая Тверь. Однако брат двоюродный князя Давмонта, епископ Тверской Андрей, вспомнил, как он оборонял осажденный Псков, и в отсутствие князя стал душой сопротивления. Город вооружился. В Тверь сбежались воины из соседних княжеств. Позже явился едва не попавший в плен юный князь. Почувствовав твердую силу, ханские полки откатились от Твери и, разграбив Волок, ушли в Орду. Они потребовали было от Андрея указать им дорогу к Великому Новгороду, однако новгородцы собрали богатые дары ханским воеводам. Андрея же уверили, что всегда хотели видеть его своим князем. На том и разошлись. Андрей приехал в Новгород, один из его союзников решил взять себе Переяславль и поехал его занимать. Андрею же хотелось увидеть в Пскове брата и напомнить их споры, длившиеся с юных лет, что главнее — сила или правда. Но ханские полки уже отпустил он, а без них до Пскова было ему не дойти. Давмонт не допустил бы его до города. Обоим, зятю и тестю, сидящим в Пскове, оставалось лишь вспоминать славные дни общей победы над Раковорм. Окончательно погибла живая нить единства Руси, и установится ли когда новое, никто не знал. Князь Давмонт готовил вместе с посадниками к обороне город. Как и любое крупное дело, решение это принял сначала боярский совет, потом подтвердила Веча. Князь Дмитрий, узнав, что полки хана покидают суздальские земли, приготовился ехать в Переяславль. За эти недели он сильно сдал. — Что тебе это, княжение? Ни почести, ни радости, одно горе, — убеждала его дочь. — Оставь дяди, пусть его властвует. Он ведь не знает, что значит каждый год собирать дань для Орды, когда все разорено. Живи тут с нами. — Но я должен доказать, я докажу ему, — загорался постаревший князь. — Отец мой все равно был прав. Бог не в силе, он в правде, в законе. Твое доказательство сегодня никто не услышит. — Зачем оно ему, твое доказательство? — настаивала дочь. Этот-то спор нечаянно услышал инок Кирилл, принесший для князя переписанное в обители Пятикнижие. Разговор был не для его ушей, и он предпочел тихо удалиться, однако в который уж раз задал себе вопрос, обсуждавшийся и спокойным заезжим ученым человеком Ибн Хафизом, отчего Господу так не угодно, чтобы люди учились на своих ошибках. Почему печальный опыт свой человек повторяет снова и снова, ничему не учась? Князь Дмитрий, не послушав уговоров дочери и зятя, поехал в дорогое сердцу Переяславль, но был перехвачен Андреем у Торжка. Наконец-то братья могли наговориться вдоволь, а то прежде раздосадованный Дмитрий всегда обрывал спор, ссылаясь на неотложное дело. Теперь у него никаких дел не будет. Дмитрию удалось уйти в Тверь. Там юный князь Михаил Тверской принял его со всею честью, а митрополит Андрей, бывший светлый юноша, призвал в город и князя Андрея, но снова ушел от разговора князь Дмитрий. Предчувствуя близкую смерть, он постригся в иноки, тем отказавшись от любых притязаний на светскую суету. Когда князь Андрей вошел, чтобы докончить с ним спор жизни, старший брат был уже бездыханен. Их спор решился сам по себе. Отныне князь Андрей, согласно установленному предками лествичному праву и правде, был признан великим князем. Отстаиванию этой правды он и посвятил последние 10 лет жизни и бесславного своего правления. Но Давмонт признал его право сразу. Теперь оно было законно. С обозом из Новгорода прибыл в Псков молодой человек по виду басурманин, едва говорящий по-русски. В завеличье в немецкой слободе у бывшего дома бездетных хозяев, который давно был покинут ими и продан, он спрашивал какого-то Абу Али Ибрахима ибн Хафиз ибн Хасан ибн Абдаллах Бухари. Столь долго произносимое имя никто из прохожих разобрать не мог, и басурманский гость долго искал бы нужного человека, если бы не наткнулся на инока Кирилла. Инок Кирилл, благообразный старец, с большой седой бородой, по-прежнему был преисполнен добролюбия и интереса к непознанному. Разобрав в неродной речи знакомые звуки, он осведомился, не старого ли ученого из Бухары ибн Хафиза разыскивает уважаемый молодой гость. Гость радостно и согласно закивал. В это время в немецкой слободе жило уже немало приезжих басурман, купцов из южных земель. Можно было зайти в дом к любому из них, потому как в православную обитель иноверцу вход был закрыт, но те гости прибыли после кончины ученого Ибн Хафиза и мало о нем знали. Инок предпочел повести гостя в немецкую корчму. Место, правда, тоже не очень-то угодное Господу, особенно во время поста. Но с возрастом инок Кирилл стал все более прощать земные грехи другим и себе. Уж если сам Господь нарушал субботнюю заповедь ради важного дела, то почему бы и рабу Божию однажды не совершить похожее ради просвещения ума и помощи странствующему? Ведь именно здесь, в корчме, соединялись все языки и все веры. Корчмарь понимал, что только неотложный разговор мог привести к нему духовное лицо в начале Великого Поста, и указал им на тихий угол, где они сели за дощатый, потемневший от времени стол. Инок рассказал о последних днях старика Ибн Хафиза, сообщил, что с разрешения игумена хранит все книги в библиотеке обители, и хотя две из них погрызли мыши, остальные в целости и сохранности. Он даже сказал, что пытался переписывать, а точнее перерисовывать недописанную книгу старца, ибо знал, что она полна наблюдений за жизнью их города. Однако знаком чужой грамоты он так и не успел научиться и бросил это занятие, чтобы своим невежеством не замутить смысл написанного. Молодой человек весьма оживился, услышав о недописанной книге, и сказал, что он будет счастлив, если Аллах позволит ему эту книгу продолжить. Еще он сказал, что другие книги Ибн Хафиза у него на родине читают, переписывают и хранят у себя в домах многие образованные люди. А в одной из последних книг есть имя его постоянного молодого собеседника инока Кирилла, и что на родине ученого будут рады прочесть о том, что собеседник великого Ибн Хафиза жив, здоров и по-прежнему живет в далеком русском городе. Инок Кирилл помог найти молодому гостю временное пристанище и отправился в обитель, чтобы подготовить бережно сохраненные им книги ученого старика. Это был день 3 марта 1299 года, и никто не знал, что когда он закончится, в Пскове вновь начнутся события тревожные и печальные. 30 лет и 3 года княжил на псковской земле Литвин Давмонт. Никогда тут такого не знали. За всю долгую жизнь города ни один князь не правил в Пскове столь долго и, что важно, ко всеобщему удовольствию граждан. В Пскове, в окрестных селениях, только что отгуляли масляную, досыта наелись блинов из привозной гречневой муки. Дети на снежных, слегка подтаявших улицах, несмотря на начало Великого Поста, продолжали водить хороводы. Десятилетия покоя и мира заставляют забыть о страхах земных и злокозненных врагах. Более 20 лет на Псков ни разу никто не нападал. Такого не было в тот скорбный век ни с одним другим русским городом, потому и проглядели тайный лисий подход врага. Все те же ливонские рыцари, сняв дозоры, которые выставлял Давмонт на границах Псковской земли, а дозоры те состояли из парней, ни разу не воевавших, быстро и незаметно подкрались к городу и в полночь стали грабить посады. В ту ночь инок Кирилл при тусклом свете лампады, стоящей у иконы Пресвятой Богородицы, долго перебирал книги ученого человека Ибн Хафиза. Он трогал пергаментные листы и навсегда прощался с ними. Инок так и не прочитал сам ни одной строки, помнил лишь то, что вычитывал из них ему Ибн Хафиз, но тайно надеялся на чудо. Вот однажды он помолится, и Господь озарит его необычайной ясностью ума, так что все письмена агарянские и прочие станут ему понятны. Снизошел же на простых рыбаков и мытарей, учеников Христовых, Дух Святой, и заговорили они на языках всего мира. Мечтать так было, ой, как нельзя. Инок лишь иногда давал себе волю помечтать, а потом ночью же и отмаливал этот грех. Еще и потому ему было скорбно расставаться с книгами Ибн Хафиза, что считал он его имущество почти своим. Старик, умирая, не оставил никакой духовной, хотя у них, у басурман, завещание тоже пишут. Инок и считал, что за книгами этими никто уж и не придет. Кому вздумается искать мертвого безвестного врачевателя из Бухары, которое находится, можно сказать, на другом краю мира? Но вздумалось, и оказался он не безвестным, а очень даже известным. Другой бы скрыл от приезжего юноши, не сказал хотя бы про книги, но такого у инока не было в голове. А если бы и было, слишком он уважал ученого человека, чтобы решиться на обман. Распростившись навсегда с книгами, инок Кирилл вышел на воздух, он любил среди ночи смотреть на небесные светила. Тут он и услышал неслаженный топот многих ног, а услышав, мгновенно понял, что это за топот. Бросился к звоннице и забил в набат. Из кельи один за другим повылезали монахи. Сначала кое-кто подумал, не пожар ли, но скоро все они расхватали колья, и одни побежали к воротам, другие — в храм, в ризницу, чтобы успеть спрятать все, что есть ценного, от воровских рук. Инок же бил и бил в колокол. Ему важно было, чтобы услышали на том берегу Великой, чтоб пробудился князь и вся его дружина, чтоб повскакали с пуховых постелей обленившиеся, как старые сытые коты, ратники. Чтобы жители успели схватить, что есть в доме дорогого, и спрятались бы за Давмонтову стену. Звон его колокола подхватил другой, тот, что был в женской Иоанна Предтеченской обители. Кирилл хорошо знал его звук, более высокий, острый. Потом забил колокол и святого Тимофея Гасского, храма, что Давмонт выстроил 30 лет назад, а там и все другие колокола. Дюжина немецких рыцарей, уже давно обхватив толстое бревно, била с размаху торцом его по воротам мужской обители. Ворота трещали, медленно поддавались. Наконец, обломив петли, рухнули на снег к ногам тех, что стояли с дубьем. Рыцари, жадные до добычи, словно они не бедный монастырь взяли приступом, а сам Царьград, ворвались за ограду. Игумен Василий преградил им дорогу и был тут же зарублен. Рыцари хватали все, что невозможно было так быстро припрятать. Одни выламывали серебряные подсвечники, другие, вбежав на монастырскую трапезную с кухней, хватали медные котлы. «Книги, книги оставьте!» — хотел было крикнуть инок Кирилл, затаенно наблюдая, как они приближаются к библиотеке, раскрывая подряд все двери. «О!» — удивленно крикнул первый вбежавший. «Смотри, сколько книг у этих варваров!» «Зачем они нам? Оставь!» — ответил второй. «Дурак! Пергамент дорого стоит. Можно соскоблить, что на них написано, и продавать по листу нашим монахам». И словно дрова, они стали нагружать друг другу самое ценное, что было в этой жизни у инока Кирилла, и таскать за ограду. Инок бросился на них, они швырнули его об пол, он ударился головой, вскочил, снова бросился. «Зарежь ты его, как свинью», — посоветовал один из уносящих книги. «Не надо, будет много крови, поскользнемся». Инока еще раз ударили головой о толстую бревенчатую стену, потом пнули ногой, и он лежал под стеной, тихо скуля от бессильного отчаяния, скребя дощатый пол ногтями. Давмонт вскочил сразу, едва услышал звон колокола. Сначала он было решил, что звонят к пожару, но когда выбежал на воздух и ни в одной из сторон света не заметил озаренного пламенем неба, заподозрил неладное. За стеной крома разъяренно лаяли лютые кромские псы, которых он сам и завел. Там вдоль стен были теперь склады, в них город, бояре и знатные гости хранили зерно, ценные припасы. В кроме больше не жил никто, он стал крепостью внутри крепости. Но ранним утром его открывали, чтобы всяк, кто желал, мог помолиться в соборе Пресвятой Троицы. У собора, рядом со степенью, у которой собирались на вече, была по-прежнему клеть, где хранились лари с городскими грамотами и городские печати. Колокола взавели смолкли. Здесь же били, не переставая. Это могло значить только одно. Тех, кто звонил в колокола на том берегу, больше нет. Князь бросился к кострам, башням, стоящим у ворот. — Княже, что-то не то в посадах! — крикнул парень с правой башни, который наблюдал за городом ночью. — Что уж там не то! Давмонт понял сразу, это парню, ни разу не ведавшему сечи, надо было долго соображать. По узкой каменной винтовой лестнице он взбежал наверх. — Поднимай дружину! Тысяцкого сюда! Посадника тоже! — распорядился князь, решив остаться пока здесь. Бывшая его могучая дружина, с которой он пришел когда-то в Псков, перед которой сами трепетали и пугали своих детей соседние государи, рассказывая о ней страшные байки, уже сама превратилась в байку. Воины, словно вросшие в лошадей, готовые сутками без сна преследовать врага, отчаянные рубаки, все они давно уж состарились, некоторые похоронены здесь, в крепости. Другие сложили кости по разным углам псковской земли, а молодые, новые, как их ни гоняли, тоже уже старые, Василий Литвин да Василий Старостин уже не те, не та закваска, другой пирог. Но придется драться с теми, кто есть. Это их город, только они его и заслонят. В лунном свете он хорошо разглядел снующих по улицам между домов рыцарей. Посадских тоже можно было отличить по исподним белым рубахам, в которых они выскакивали из теплого жилья. Рев и стон доносились из посада. На башню поднялся Тысяцкий, недавно выбранный степенным посадником 34-летний Гаврила Лубинич, внук того, уже захороненного. — Кто такие? — спросил Тысяцкий. Рыцарей он видел впервые. — Божии дворяне. Пока посады грабят, потом стены штурмовать станут. Дело известное. И посадник, и Тысяцкий были в шубах, да в Монтже, в чем из постели выпрыгнул. — Кожух мне принеси! — крикнул Давмонт дружиннику, уже сидевшему в седле. И удивился. То был сын Лукаса, Шпильман. Заговорила отцовская кровь. Успел первым оседлать коня, первым оказаться у башни. — Что будем делать, князь? — волнуясь, спросил посадник. — Их и не разглядеть сколько. Скорей бы рассвело, чтобы хоть прикинуть. Рассвета ждать не буду. Надо посад спасать. Как дружина станет готова, так и откроем ворота. — Князь, одумайся! — испуганно заговорили и Тысяцкий, и посадник. — Что нам посад, если детинец потеряем? А зачем такой детинец, если уберечь посады не может? Людей надо спасать, бояре. — Ой, князь, — простонал Тысяцкий. Тысяцкий был тоже новый, недавно выбранный. Все они новые, родившиеся и выросшие уже при нем, потому и слишком спокойные. — Ты ратников готовь. Оружие проверь, чтоб к рассвету у меня тут стояли, — приказал Давмонт. — Едва станет светать, погоним отсюда их всех. — Ой, князь! — снова простонал Тысяцкий. — Не лучше ли в Новгород за подмогою, а самим тут запереться? Князь даже и отвечать не стал, лишь посмотрел сурово. Плач, вой, стон продолжали лететь из посада. В разных краях загорелось несколько домов. Еще не хватало, чтоб пожгли. Дружинники подъезжали один за другим. — Все? — нетерпеливо спросил князь у Василия Старостина и повернулся к своей дружине. — Мы тут с вами стоим, а там божьи дворяне грабят ваших матерей и отцов, сестер на снег волокут, — заговорил он громко, чтобы слышали все. — Сейчас откроем ворота, сделаем вылазку. Надо пробить проход для посадских. Спасем их, души свои спасем. Первая сотня за мной, остальные — запас. Ежели нам к воротам назад станет не пробиться, тогда выходите вы. Ворота открылись, и первая сотня дружинников
вырвалось под лунное небо. Рыцари этого не ожидали. Ночью они собирались пограбить добро. Утром, предварительно отделив мужчин от женщин, думали связать жителей и перевести на другой берег реки, а там, не дожидаясь штурма, с небольшим отрядом гнать их к себе.